Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Аминь. Сегодня очень такая простая тема, она относительно вот 16 стиха. Я так ее назвал, вот как вначале написано в этих стихах, «Вникай в себя и в учение». Вот так называется проповедь. «Вникай в себя и в учение». Что значит «вникать»? Да? «Вникать» – это, ну, прежде всего, конечно, ну, обращать внимание на себя. Ну, смотреть на себя. Сегодня, я думаю, каждый из нас, прежде чем пришел на это служение, он провел такую процедуру. Что это за процедура? Ну, которая на самом деле практически каждый человек делает каждый день. А некоторые даже это делают по несколько раз. Смотрят в зеркало. И я думаю, зеркало способно, оно в точности показать наш внешний вид. И человек, когда смотрит в зеркало, есть определенная цель для этого, для того, чтобы увидеть себя, как ты выглядишь внешне. И благодаря зеркалу мы можем навести порядок, внешний порядок, начиная с самой головы, лица, внешней одежды и даже обуви. Поэтому, знаете, эту процедуру, наверное, делает каждый. Сегодня также, придя сюда, вы посмотрели в зеркало. Но почему люди вот хотят внешне выглядеть аккуратно и очень хорошо? Потому что от внешнего вида, знаете, внешний вид производит первое впечатление. Ну, во-первых, вы сами производите или кто-то на вас производит это впечатление. Никому не хочется выглядеть плохо перед другими людьми. Но, конечно же, я не хочу сказать, что это грех. Это не грех, естественно, но в этом есть проблема. А в чем проблема? В том, что люди более обращают на внешность, нежели на то, что есть внутри человека. Конечно, я сейчас говорю прежде всего о самом себе. Если мы посмотрим на притча 31 глава, 30 стих, тут такой очень хороший пример написан. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». И вот мы видим, что вот внешнее впечатление, оно обманчиво. И ошибка в том, что люди более прилагают усилия, чтобы выглядеть внешне хорошо. Я еще раз подчеркну, в этом нет греха, но в этом есть опасность, что люди, обращая внимание на то, что внешнее, забывают о внутренности своей. И вот Священное Писание говорит: «Миловидность, да, обманчива и красота суетна». Но второй стих мне очень нравится: «Но жена, боящаяся Господа», Писание говорит, «достойна хвалы». То есть вот насколько жена боится Господа, это внешне оно не видно. Это есть внутри этого человека. Но если это есть, то впоследствии она будет достойна хвалы. Поэтому, я думаю, очень важно, нам важнее обращать внимание на то, что есть внутри нас. И я не говорю о том, что за внешностью не нужно следить. Нужно, естественно, следить за внешностью, но не забывать и прежде всего думать о внутреннем моем состоянии, то, что есть внутри меня. Потому что Бога, да, я думаю, не впечатляет ни дорогая, ни модная одежда. И также Бога не отвергает, если человек одет дешевую и старую, и, может быть, даже с чужого плеча одежду. Нам сегодня очень важно научиться понимать, что Бог, Он прежде всего смотрит на сердце человека, то есть, что есть внутри человека. И очень важно, чтобы мы могли понять мысли и сердце Бога и заботиться о том, на что смотрит Бог прежде всего. Знаете, человек на самом деле очень хорошо знает самого себя, такой, какой на самом деле он есть. И, наверное, каждый человек, это вот такая натура человеческая, что он старается скрывать то, что на самом деле плохо в его жизни, то, что плохое. При этом он старается показывать лучшее, что у него есть. И даже порой того, чего у него нет. Но когда люди открывается полностью, какой он есть внутри, то очень часто люди разрывают отношения с такими людьми и не хотят иметь дело, когда они видят на самом деле внутренность человека. Это происходит и в частности между людьми, и это страшно, когда происходит это в семьях. Когда это происходит в отношении между друзьями. Но еще страшнее, когда это происходит в отношении с Богом. Конечно, в Боге однозначно, Бог совершен, и в нем нет проблемы. Но порой, когда мы хотим видеть Бога таким, каким мы хотим его видеть, но не обращаем внимания, как Бог на самом деле есть. И когда Бог открывается, как он есть, то люди, они создают дистанцию. Потому что порой им не хочется верить такого Бога, потому что нужно что-то, знаете, в себе исправлять, что-то в себе изменять или от чего-то отказываться. А люди очень часто этого не хотят. Поэтому нам очень важно научиться смотреть на себя такого, какого есть. Тогда, когда мы научимся смотреть, у нас будет возможность что-то изменить в своей жизни. Но дело в том, что не только мы знаем самих себя очень хорошо. Бог, я думаю, даже больше знает, какие мы есть. Не только на данный момент, но он знает, когда наступит будущее, какими мы будем завтра и послезавтра. И он знает наши какие-то плохие моменты и хорошие моменты. Но для того, чтобы мы могли справляться в будущем, какими-то неправильными вещами в нашей жизни, Бог готовит нас сегодня. И насколько мы открыты для Него, и насколько мы готовы внимать и принимать, и соглашаться с Богом сегодня, это позволит нам приготовиться к будущему, к тем вещам, которые будут происходить в будущем. А Бог это знает, и поэтому Бог, Он и говорит, вникай в себя и в учение. Бог хочет, чтобы мы, знаете, неважно, независимо от того, что, может быть, есть у нас больше плохого, но Бог хочет, чтобы мы могли прежде всего увидеть это и с его помощью это удалить. Но это будет только тогда, когда мы научимся смотреть на себя. Бог желает, чтобы мы не просто казались благочестивыми, благословенными людьми, но Бог желает, чтобы мы таковыми были. И даже, думаю, лучше, нежели люди могут увидеть нас. Поэтому и Бог нам говорит определенные вещи в Священном Писании, и насколько ты готов соглашаться, насколько ты готов это применить в своей жизни, настолько Бог может тебя изменить. Я хотел бы начать изначально, если мы посмотрим книгу «Бытие», то Бог сотворил человека без пятна и порока. Он его сотворил совершенным и поместил его в Эдемский сад. Писание говорит, что это был рай. Но самое лучшее место на земле, оно не сохранило человека, чтобы он не впал в искушение. Если мы посмотрим другой сад, это Гефсиманский сад. Это то место, это, наверное, было место, я думаю, это было очень страшное место, потому что это место, где Иисус, он согласился, знаете, пойти на крест. Это то место, где Иуда предает его, где ученики, которых он учил, они оставляют его, где его арестовывают, осуждают и впоследствии ведут на казнь. Но именно там, в этом Гефсиманском саду, совершилось искупление человека. Но каким образом это произошло? Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на личность Иисуса Христа. Потому что именно там, в Гефсиманском саду, Иисус, Он открыл и показал не только Богу, но и всему миру, что было внутри Него в тот момент. Потому что Его молитва трижды, она говорила о том, если возможно, пусть меня минует чаша сия. И вот, знаете, через эту фразу мы можем увидеть, что Иисус не только вникал в себя, но Он и показал, что есть внутри Него. Но когда Он вникал в сердце Отца, потому что учение, которое написано в Библии, это прежде всего сердце Отца, которое написано черным на белом в Священном Писании. Но именно там, в Гефсиманском саду, Иисус сказал, да будет воля не моя, но твоя да будет. Почему? Я думаю, именно этот момент просто Иисус вник вот, в учение. Иисус вник в сердце Отца. Иисус вник, что хотел Бог. И вот мы видим, когда Он вникал в себя и увидел, какую роль Бог предназначил для Него на этой земле. и что Бог хочет через свою волю относительно спасения тебя и меня и всего человечества, мы видим, что Иисус соглашается, и Иисус совершает то, что Бог запланировал относительно спасения каждого человека на этой земле. Почему это произошло? Потому что Иисус посмотрел на себя, и Он посмотрел на сердце Отца. И Он совершил план Божий, то, что Бог запланировал. Я не знаю, где ты сейчас живешь, я имею в виду, в каком состоянии. Может быть, сегодня твоя жизнь – это как Эдемский сад, и в твоей жизни все хорошо и прекрасно. А может быть, твоя жизнь сегодня как Гефсимания, где предательство, где осуждение, где отвержение. Но очень важно, чтобы, находясь или в хорошем, или в худшем состоянии в сегодняшний момент, ты мог бы смотреть на себя, чего ты хочешь и чего хочет Бог. Или это состояние, или то положение, в котором находишься, оно убьет тебя или поможет тебе увидеть славу Божью. Все зависит от того, насколько ты готов по-настоящему посмотреть на себя, честно посмотреть на себя, что внутри тебя, внутри сейчас, и посмотреть, что Бог хочет относительно тебя. И вот только тогда ты можешь с каждым днем приближаться ближе к Богу и становиться в глазах Бога тем человеком, ради чего Иисус умер. Знаете, у Бога есть, я думаю, видение на каждого человека. То есть есть определенный план, чтобы человек мог совершить этот план, живя на земле. То, что Бог сделал для человека на кресте, стало реальностью. И для этого Бог, Он и говорит нам через Священное Писание, вникай в себя и вникай в учение. Если мы посмотрим 1 Петра, 2 глава, 5 стих, тут написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Вот Священное Писание говорит: «И сами, как живые камни». То есть, другими словами, когда мы поверили в Иисуса Христа, когда мы приняли Его жертву и приняли спасение, то мы стали другими людьми. Мы стали в глазах Бога детьми Божьими. Вы согласны? И мы есть царственное священство. И то есть, когда мы приняли Иисуса Христа, то уже, как апостол Павел говорит: «Не я живу, но живет во мне Христос». Да? «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, когда мы принимаем Иисуса Христа, то очень мудро и очень важно, чтобы жить не ради себя, но ради Христа, который умер за нас, и жить верой в Него. Но что интересно, знаете, тело Иисуса Христа, оно совершенное. Но церковь, которая также является телом Христа, оно не так совершенно. И дело в том, что это тело Христа на земле составляют люди, верующие в Господа Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа составляют люди, которые признали Иисуса Господом и сделали Его своим Богом. И поэтому Священное Писание говорит: вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. И Священное Писание говорит: вы есть священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. И тут написано: благоприятные Богу и Иисусом Христом. И поэтому я хочу сказать, что интересно тот момент, что церковь, она является также телом Христа, но в то же время она несовершенна. Конечно, многие христиане говорят: но мы же грешники, поэтому и тело несовершенное. Но я хочу сказать, что это оправдание многих христиан в том, что они живут в грехе. Знаете, очень странно, когда человек верит и познает Бога, но остается прежним. Когда он называет себя новым творением, как Священное Писание Коринфянам 5 глава 17 стих говорит: «Итак, теперь я новое творение во Христе Иисусе, да? Древнее прошло, а теперь все новое». Вот Священное Писание говорит про нас, что древнее оно ушло, но теперь все новое. Новые мысли, новые мышления, новые приоритеты, ценности новые. Все по-новому оно должно быть. Но когда человек знает Бога, но продолжает оставаться грешником, то получается, что жертва Иисуса Христа в его жизни была несовершенна. Я не говорю о том, что мы стали сразу совершенными людьми, но я говорю о том, что мы уже свободны от греха, что Бог освобождает нас и дает нам силу не грешить, дает нам силы, чтобы с каждым днем нам становиться новыми творениями. Но когда человек, находясь в теле Христовом, он остается с прежней сущностью, тогда тело Христово, конечно, оно не может быть совершенным. Оно не может быть святым. Потому что мы, как верующие люди, порой, знаете, не вникаем в себя и не вникаем в учение, и не становимся лучше в глазах Бога. Цель не в том, чтобы мы стали, знаете, добрыми и хорошими людьми. Цель в том, чтобы мы могли здесь на земле исполнить свое предназначение. Цель в том, чтобы здесь на земле мы могли создать церковь Христа, которая позволяет в этом мире сиять, да, как светильник, и освещать людям, и указывать путь к Богу. И все это делаем мы, как люди. Но если наша, знаете, натура остается прежней, если внутри нас ничего не меняется, то, естественно, церковь, она не может исполнять в полноте то предназначение, которое Бог запланировал сделать через нее. Священное Писание говорит, что Бог поставит на камни церковь, да, свою, и врата ада не одолеют ее. Но как часто мы видим, что ад имеет власть и силу над церковью. Мы видим, что порой приходит поражение, и церковь, она не прославляет Бога, а наоборот, многие люди, глядя на церковь, они отвращаются от Бога. Не из-за того, что Бог такой, а из-за того, что порой верующие не такие. Если мы посмотрим на эти строительства Иерусалимского храма, давайте мы прочитаем, как это производилось. 3 Царств, 5 глава, 15 стих. «Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменотесов в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора, да народом, которые производили работу, и повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома камни обделанные». То есть, когда строился Иерусалимский храм, то мы видим, что было 80 тысяч каменотесов. И камни не обтесывали возле храма. Их обтесывали там, где их находили. Представляете, 80 тысяч человек только работали над этим. И Писание говорит, что царь повелел привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома камни обделанные, то есть обработанные. И вот такие камни могли привозить и из него строить основание Иерусалимского храма. Если мы видим Петр, да, он говорит, вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. То есть, другими словами, если мы являемся храмом Божьим, то, естественно, мы, как камни, должны быть какими? Мы должны быть обтесанными. Мы должны с каждым разом, да, изменяться на основании Священного Писания. Знаете, мы не могли камни эти найти и из них строить храм. Даже возле храма не позволялось обтесывать их. Их там обтесывали 80 тысяч и привозили их, из них строили. И если мы хотим создавать церковь совершенную, то мы не должны создавать церковь такие, какие мы есть, какие мы хотим быть. Мы должны позволять Богу обтесать нас. Знаете, однажды один скульптор проходил по дороге и увидел такой большой камень. И ему этот камень так понравился, и он взял инструменты, закрыл этот камень заграждением и стал что-то делать, ваять из него скульптуру. И когда убрали эти заграждения, то весь народ, который увидел эту скульптуру, это была скульптура Давида. Народ настолько изумился. Эта скульптура является, знаете, шедевром, знаете, мирового искусства. И когда стали восхищаться и стали, ну, давать комплименты этому скульптору, говорит, как вы могли создать вот такую скульптуру? На что скульптор очень просто сказал, знаете, эта скульптура, она была в этом камне. Я всего лишь убрал лишнее. И вы знаете, Бог видит каждого из нас шедевром. Даже есть такая песня, да, «Мы шедевр Господа». И мы, когда мы поем, мы радуемся. На самом деле, в глазах Бога, это Бог видит нас шедеврами. Но вот это вот лишнее, налипшее, прилипшее, и которое мы сами притягиваем, оно не позволяет сделать нас шедеврами. И поэтому Бог хочет, чтобы, если мы хотим создавать совершенную Церковь Божью, нам нужно позволить Богу обтесать нас. Знаете, что-то отрезать, что-то убрать лишнее. И действительно, чтобы мы могли создать Церковь Бога, врата ада, которые не одолеют ее. Каким образом это можно совершить? Когда мы научаемся вникать в себя. Когда мы учимся вникать в Священное Писание. В то, что говорит Бог. Знаете, что интересно? В Библии есть притча о почве, о сеятеле. Но в этой притче написано, было четыре вида почвы, но три вида почвы, они не приносили никакого плода. И только одна добрая почва принесла плод. Писание говорит 30, 60 и 100 крат. Но почему? Потому что эта почва, она была обработана. Потому что она была приготовлена. И то семя, которое упало, оно принесло плод. И поэтому Священное Писание говорит, вникай в себя и вникай в учение. Вы знаете, что такое вникать? Я посмотрел значение этого слова. Это смотреть глубоко внутрь. Также еще значение – это держать всегда в поле зрения. Также еще одно значение – внимательно смотреть. И еще одно значение – пристально следить. Вот это и есть слово, значение слова «вникать». И вот Священное Писание говорит «вникай в себя». То есть, другими словами, смотри, что я хочу. А вникать в учение смотреть то, что хочет Бог. Ну, если сказать двумя фразами. Если мы посмотрим Евреям 4 глава, 12 стих, очень прекрасные слова. «Ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча бы и до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот знаете, Писание говорит, что Слово Божье, оно острее меча бы и до острова. И вот здесь написано, куда оно проникает. Оно проникает до разделения души и духа. То есть, есть такая, знаете, граница, где разделяется дух и душа. Если другими словами сказать, то есть та граница, где мы стоим на распутье поступить по духу, так как говорит нам Священное Писание, или поступить по плоти, вот где наша душа, да, вот то, чего я хочу, то, что мне удобно. Но Слово Божье, оно проникает вот до разделения души и духа, и показывает, чего хочет Бог. И только от нас зависит согласиться того, чего я хочу, или того, чего хочет Бог. И от нашего выбора определится то, что Бог сделает в нашей жизни. И вот Священное Писание говорит, что вот Слово Божье – это то учение, которое Бог нам дает. И оно способно поставить все на свои места. И самое главное, прежде всего, показать. От нас зависит это принять и применить в своей жизни. Но этого Бог не будет делать, это делает каждый человек. А знаете, если мы посмотрим такую одну историю, пчела. Вот скоро весна, и скоро пчелы появятся. И вот когда пчела летит над полем, то она вот среди всех растений, она чувствует запах, аромат этих растений. Знаете, среди всех растений, которые находятся на этом поле, она ищет цветы. И вот откуда вот идет этот запах, аромат. И дело в том, что пчела не просто, она летает и ищет их, она садится на эти цветы. Не просто, чтобы насладиться этим ароматом, но она всасывает нектар в бутонах цвета, в этих цветках, и наполняет свой желудок. И потом этот нектар она переносит в улей. И через этот нектар потом другие пчелы, они его перерабатывают, и из него появляется мед. Вот другими словами, мы видим, что когда пчела летает, и у нее есть определенная цель, и у нее есть, знаете, определенная ответственность. То есть есть пчелы, которые собирают нектар, а есть пчелы, которые перерабатывают этот нектар. Вот ее цель, чтобы найти, не просто насладиться запахом, не просто там сказать, вот цветы такие красивые, да, но ее цель – найти, опуститься и впитать этот нектар, а потом вообще принести его. Вот тогда, возможно, появится мед. Вот то же самое, вот как мы, христиане, для нас Священное Писание, оно не для того, чтобы мы его просто хорошо знали. Не для того, чтобы мы знали, что это действительно книга мудрости, которую дал нам Бог. Но очень важно, чтобы мы могли вникать в это Писание. Мы могли изучать это Писание и применять его в своей жизни. Не важно, что ты, может, знаешь всю Библию, от корочки до корочки. Но только то, что ты применяешь в своей жизни, и только то, что сделала, ты сделал ее своим, вот только это, оно способно принести тебе плод. И только в этой сфере Бог будет действовать в твоей жизни. А все остальное, то, что ты знаешь, то, что ты цитируешь, даже говоришь, с кем-то делишься, но если это в твоей жизни нет, то, естественно, это и не принесет никакого плода. Поэтому важно, чтобы мы, вникая в себя и вникая в Писание, да, в учение, очень глубоко, и мы могли, знаете, это впитывать в себя, вот как пчела впитывает, да, вот нектар. И когда она впитает, тогда она способна впоследствии принести мед. Вот то же самое, когда мы это впитаем в себя, когда это будем применять в своей жизни, тогда мы можем увидеть плод от Слова Божьего. Если мы посмотрим Галатам 1 глава, 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Смотрите, Павел говорит, да, «я научился». То есть, другими словами, Павел говорит о том, что он не был таким. Он этого не знал. Но он говорит, я научился этому. А чему он научился? Он научился проповедовать Евангелие, то есть служить Богу и служить людям. Но не через человеков. Он научился это через откровение Иисуса Христа. То есть то, что непосредственно Бог ему открыл. То, что непосредственно стало его личным. И это позволило ему быть человеком, который служит Богу и служит людям. Давайте мы посмотрим еще один, Филиппийцам 4 глава 11 стих, это также говорит апостол Павел. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке». Интересный момент, здесь тоже написано, Павел говорит, «я научился быть довольным тем, что у меня есть». Писание говорит, я научился всему и всем, и всему. Научился жить в изобилии, научился жить в голоде. То есть, другими словами, он тоже не был таким. Но мы видим, что когда у него есть недостаток, от этого он не впадает в ропот. А когда у него есть изобилие, он этим не гордится. Вот эти, Писание говорит, он научился этому. А где он научился? Когда он научился смотреть на себя и когда он научился смотреть на Священное Писание. И дальше написано, занимайся сим постоянно. Знаете, Писание говорит, занимайся этим постоянно. Интересный момент, если мы посмотрим книгу Иисуса Навина, это очень известные стихи, 1 глава, 8 стих. Это Бог говорит Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». И смотрите, Бог, он непосредственно говорит эти слова Иисусу Навину. Но кто такой Иисус Навин? Иисус Навин – это был первый помощник Моисея. 40 лет он ходил вместе с Моисеем, он находился рядом, он видел и слышал то, что говорил Моисей. Он был непосредственно, знаете, свидетелем всех чудес, которые творил Моисей. Я думаю, что у Иисуса Навина был огромный опыт, и он был действительно человеком, который был научен также и Моисеем. 40 лет иметь учителя Моисея. 40 лет быть свидетелем все то, что Бог творил через Моисея. Но когда Моисей умирает, Бог ставит Иисуса Навина. И что говорит Бог Иисусу Навину? Он говорит, да не отходит книга закона от уст твоих. но поучайся в ней день и ночь. И причина, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Знаете, у него был огромный опыт. Он был свидетелем. У него был прекрасный учитель, Моисей. Но Бог ему говорит, опирайся на Слово Божье. Изучай Слово Божье. Вникай в Слово Божье. И причина в чем? Не для того, чтобы много знать, а для того, чтобы в точности исполнять, что в ней написано. Поэтому это постоянный процесс. Священное Писание, оно говорит, знаете, Павел говорит, занимайся сим постоянно. Бог Иисусу Навину говорит день и ночь. Вот мы днем можем, да, изучать Священное Писание. Кто-то утром, кто-то там вечерами. Но кто из вас вот, один час читал Священное Писание? Просто каждый день уделяет время чтению час. Знаете, я думаю, вы прекрасный человек, но попробуйте 2 часа. Уже трудно. Но Писание говорит Иисусу Навину день и ночь. Тут не говорится о том, что тебе не нужно спать. Но если действительно у тебя есть жажда, что хочет Бог в твоей жизни, если тебе хочется узнать мнение Бога относительно той ситуации, в которой ты находишься, я думаю, можно и отказаться от лишнего часа сна. Тогда, я думаю, за этот час Бог тебе много может сказать. И для чего Бог говорит? Писание говорит, вот я повелеваю тебе быть тверд и мужественным. Но как можно быть твердым? Что значит быть твердым? Это не значит быть как камнем и таким твердолобным. Нет. Твердым – это твердо стоять на основании того, что тебе Бог говорит. Знаете, то, что тебе скажет Бог, это будет правильно, это будет истина, это будет верно. А то, что будут тебе говорить люди, это не всегда будет правильно, не всегда будет истина. Но насколько ты способен устоять на мнение людей или на мнение Бога, или даже на собственном мнении. Потому что обстоятельства, они сегодня могут сделать тебе вот при этом мнение, а другие обстоятельства при другом мнении. Но твердым тебе позволит только стоять на мнении Бога. И поэтому Священное Писание говорит, будь тверд и мужествен, будь смелым в своих решениях, будь твердым, непоколебимым. Но это возможно и даст тебе эффект, когда ты стоишь на его основании. Мы видим, что Иисусу Навину предстоит не по пустыне ходить. Потому что, когда они ходили по пустыне, Бог разговаривал с Моисеем. И то, что Бог говорил Моисею, это было эффективно в пустыне. Но сейчас настает момент, когда они входят в Ханаанскую землю. И в этой Ханаанской земле они будут постоянно воевать. Постоянно будут сражаться, завоевывать эту землю. И там уже нужна другая стратегия. Там нужны другие методы. Там нужно другое Слово Божье. И поэтому Бог говорит, изучай. И еще интересно, да, Бог говорит ему при начале пути. Иисус Навин только встал на эту позицию, вести народ в Ханаанскую землю. И Бог изначально ему говорит, делай сейчас это, чтобы впоследствии был в твоей жизни успех. Чтобы ты поступал мудро и поступал благоразумно. Он сейчас это делает. Поэтому мы видим, что Священное Писание говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Не только время от времени. Не только это, когда у тебя свободное время. Попробуйте не свободное время этим заниматься, а попробуйте выделить это время специально для этого. Возможно, там 15 минут, возможно, там час. Выделить это время. И вы тогда увидите, что Бог по-своему будет по-другому говорить. Вот тогда, когда вы будете выделять это время для Бога, это будет жертва. А когда вы это делаете в свободное время, никакой жертвы нет. Вы это делаете, потому что вам нечем другим заняться. Но Бог говорит, занимайся этим постоянно. А для чего всем этим нужно заниматься постоянно? Потому что дальше написано, поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Кстати, когда Бог что-то говорит, Он не говорит так, лишь бы сказать, и чтобы это просто вы делали. Есть причина, почему Бог это говорит делать. И Священное Писание говорит, спасешь себя и спасешь слушающих тебя. Давайте мы сейчас немного разберем, что значит спасти себя. Галатам 1 глава, 10 стих, это также апостол Павел говорит. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли я угождать стараюсь? Или если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым? Вот знаете, потрясающие слова апостола Павла. Он говорит, если бы я угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. И вот мы видим, что, знаете, апостол Павел, он стал таким, вот каким мы его видим в Священном Писании, потому что он не угождал людям, потому что он угождал Богу, потому что он на самом деле хотел спасти себя. Давайте мы посмотрим еще один стих, почему Павел пишет это послание Тимофею. Первый стих этой главы написано. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Знаете, Павел, он пишет это послание Тимофею, и он говорит, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Знаете, вот когда он заключает в этой главе это послание, Тимофей говорит, поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Но в начале этой главы он говорит, потому что Дух ясно говорит, что в последние времена отступят многие от веры. Писание говорит о том, что тут написано, что они будут внимать духом обольстителям и учением бесовским. То есть будут учения, которые будут исходить от бесов, от духов обольстителей. Дальше написано, что через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей. То есть это будут люди, которые, у них уже совести не будет, она сожженная совесть. И они будут говорить ложь. Конечно, есть одна причина, когда они сами в заблуждении и вводят других людей в заблуждение. Но есть другая причина, когда они людей вводят в заблуждение ради своей корысти, используя Слово Божье. И вот дело в том, что Павел говорит, что таких людей будет много. И Павел озабочен, чтобы люди, познав Христа, они не отказались от веры. Потому что 1 Тимофея 1 глава 19 стих там написано, «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Еще даже в начале главы Павел говорит Тимофею, что есть люди, которые отвергли веру и потерпели кораблекрушение в вере. Когда корабль тонет, то все погибают. И вот мы видим, что если потерпеть кораблекрушение в вере, это просто погибнуть относительно вечности. И вот сейчас мы видим, что есть причина, почему Павел, он пишет это послание. Это Тимофею, и он говорит, делай это, вникай в себя, вникай в учение. Он говорит, занимайся этим постоянно. Потому что так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. И вот мы видим, что Павел, он говорит все эти вещи, и он говорит примеры, что, ну, люди, если ты не будешь эти вещи делать, если ты не будешь вникать в себя, не будешь знать себя и то, что говорит Бог, ты можешь потерять спасение. Потому что можно заблудиться. Потому что можно начать слушать то, не то, что Бог говорит, а то, что говорят бесы. Или люди, которые, знаете, имеют свои мотивы, почему они говорят Слово Божье. Но что интересно, смотрите, когда Иисус, Он начал свое служение, то интересно то, что в одном городе, меня всегда это удивляло, когда в одном городе, я думаю, там города не такие были большие, как сейчас, там миллионные города, Он в одном городе нашел 5 учеников, 5 апостолов, которые стали впоследствии. Это Андрей, Петр, Иоанн, Яков и Филипп. 5 человек, они жили в одной местности. Практически жили они в одном районе. Но все эти 5 человек стали не просто учениками, они стали апостолами Иисуса Христа. Знаете, греческое слово апостол, оно звучит как апостолос. А На еврейском языке это слово звучит «шалях». И перевод этого слова – «посланный». Знаете, апостол в нашем понимании такое, знаете, такая высшая такая должность, да? Нет. Апостол – это человек, которого Бог послал для проповеди Евангелия, наделив властью и силой проповедовать Евангелие, исцелять больных, изгонять бесов. Вот признаки апостола. И вот мы видим, что значение этого слова – посланные. Если в этом маленьком городе Иисус нашел 5 человек, и эти люди стали посланными, которые перевернули, знаете, через Евангелие вот то поколение, в котором они жили, и то Евангелие, которое сегодня до нашего времени пришло, значит, получается, что эти 5 человек, они вникли в себя, кто они и что Бог хочет относительно их жизни. Они приняли учение Христа и пошли и стали проповедовать. Сегодня в этом городе, в нашем городе, 600, да, почти 1000 человек. Я думаю, больше, нежели в том городе, где Иисус нашел 5 учеников. Я хочу сказать, что в этом городе также очень много-много учеников, которые видят Бог как учеников, но которые не станут учениками. В этом зале есть люди, которые на самом деле имеют огромное призвание от Бога, великое предназначение от Бога, но они также могут и не стать. Почему? Потому что не вникают в себя и не вникают в учение. Они не вникают на самом деле на те желания, которые они имеют. На самом деле от Бога они или для Бога. Нужны они или не нужны. И при этом они не вникают в учение. А что Бог хочет относительно тебя? Тогда бы люди были абсолютно такие же. И сегодня люди такие же. И сегодня в этом городе, я думаю, даже больше людей, которые могут сделать больше, чем даже апостолы. Но это не происходит. Почему? Потому что люди не вникают в себя. Знаете, чтобы спасти себя относительно вечности, нам достаточно верить в Иисуса Христа и по благодати через веру спастись. Но чтобы спасти себя относительно земной жизни, нам нужно узнать свое призвание и исполнить его. Знаете, Павел, он говорит, вникай в себя, вникай, вникай в учение, занимайся этим постоянно, и себя спасешь, и слушающих тебя. Но что значит спасти себя? Сами по себе мы спасти себя не можем. Мы можем спасти только через жертву Иисуса Христа, и это мы получаем по благодати и через веру. Вы согласны? Но как себя спасти здесь, на этой земле? Для этой земной жизни это исполнить то, что Бог тебе предназначил. Это из себя, как живые камни, сделать храм живущего Бога. Это сделать церковь и стать частью церкви, совершенного тела Христа. Но если я не изменяюсь, потому что не вникаю в себя, если я не изменяюсь, не вникая в учение, то, естественно, она церковь будет несовершенная. Поэтому Священное Писание, оно и учит нас. Если мы посмотрим книгу Осия, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Очень, знаете, такое обличающее слово. Священное Писание говорит, истреблен будет народ мой и недостатка ведения. Ведение – это знание. Знание того, что хочет Бог. И Священное Писание говорит, так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия пред тобою, предо мною. То есть, если ты не знаешь то, что Бог хочет относительно тебя, и ты не изучаешь и не узнаешь это от Бога, то Бог может отвергнуть от того служения, которое ты делаешь. Знаешь, Писание говорит, так как ты отверг закон Бога, я отвергну детей твоих. Это очень страшное обличение и страшное предупреждение. Потому что отвергнуть ведение, это делает не Бог, это делает человек. Бог предоставил. Бог послал Святого Духа, который свидетельствует нам о том, что говорил и что делал Иисус, и напоминает нам. Но когда мы эти ресурсы, и когда мы эту силу Божию не применяем, то, естественно, мы многое не знаем, чего Бог хочет. И поэтому у многих людей служение не получается. А когда они делают, они просто, знаете, насколько это тяжело и трудно, потому что они делают это своей силой. Но важно, чтобы служение Бога делать Его силой. Но Его силой возможно делать, когда ты знаешь, как Он хочет делать. И тогда ты только от этого получаешь благодать и видишь славу Божью. Но Бог говорит, так как ты отверг ведение. Но очень страшно, когда Писание говорит, что истреблен будет народ из-за недостатка ведения. Потому что Павел, он говорит, спасешь себя и слушающих тебя. То есть есть категория людей, которые слушают тебя. Есть категория людей, которых Бог доверяет тебе, чтобы ты их учил. Но ты можешь научить только тому, чему ты сам научился. И то, что в тебе, в твоей жизни работает, это будет работать и в жизни других людей. А остальное это будет просто как информация. Чтобы говорить истину, нам очень важно самому знать истину. И еще более нужно пребывать в этой истине. Знаете, мне нравится еще один стих, книга Деяния, 17 глава, 10 стих. Тут написано, «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее филоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Знаете, в вере были люди такие очень, на первый взгляд, они были такие простые. Почему? Потому что в Писании говорит, что они, знаете, Слово Божье приняли со всем усердием. Вот им говорили, они улыбались, они принимали, аллилуйя говорили, наверное, скорее всего, аминь говорили. Но они были очень мудрыми. В чем? Потому что они написано, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Вы знаете, проблема, когда человек читает одну литературу, говорит, о, это так, так, так. И говорит, вот так должно быть так. Потом прочитает другую литературу, а там противоречит то, что говорила там. Говорит, да это вот так, вот так, вот так. Но я не говорю, что проблема читать, это хорошо, слава Богу. Но очень важно, чтобы, читая Священное Писание, вы могли читать эту литературу и сказать, да, точно это так или не так. И читая эту литературу, так или не так. И сделать выводы на основании Священного Писания, что же на самом деле так. И вот в вере были вот такие люди. И Писание говорит, они были благомысленные. Но для чего все это нужно? Для того, чтобы вы могли спасти слушающих вас. И вот Священное Писание говорит, смотрите, Павел говорит, Дух же ясно говорит, что в последние времена, я уже перечислял. И вот смотрите, Павел пишет это послание Тимофею. И он начинает это послание, да, вот в этой главе, говорит, Дух ясно же говорит. Он не просто, Павел сделал вывод, что вот такая проблема в этом городе, но Дух ясно ему сказал это. И он это передал Тимофею. Вот сейчас то-то происходит. Люди могут отойти от веры, впасть в учение ложное и потерять спасение. Но Павел это услышал от Духа Святого. И поэтому сегодня нам очень важно, чтобы мы не просто слушали то, что нам говорят, но очень важно, чтобы мы могли иметь такие взаимоотношения с Богом, чтобы Дух Святой лично вам говорил. Понимаете, о чем я говорю? Павел-то это услышал ясно и четко, и конкретно, что Дух говорит. И он это передает Тимофею. Это не слова Павла, это слова Духа Святого, которые передает Павел Тимофею. И вот то же самое сегодня. Бог говорит, ты спасешь и слушающих тебя. Очень важно, чтобы ты не передавал то, что тебе хочется просто передать, а передавать то, что Дух хочет Святой сказать через тебя. И вот знаете, кто-то может сказать, ну, если мы посмотрим, кто такой был Тимофей. Тимофей – это был пастор Ефесской церкви. На тот момент Ефесская церковь – это была большая церковь, очень большая. Наверное, из самых больших церквей. Потому что послание Тимофею, первое послание, там написано, как ставить диаконов, как ставить епископов, как ставить пресвитеров, как относиться к вдовам и к старцам. Вот знаете, вот столько людей и разные категории людей, и служение настолько распространяется, что нужно уже диаконов, епископов ставить, да, пресвитеров. И вот мы видим, что Павел учит через это послание Тимофея. Но, смотрите, он говорит, спасешь себя и слушающих тебя. Вот все эта категория людей, Тимофей был пастором над ними. Но чем еще отличался город Ефес? Ефес отличался тем, что в этом городе было очень много идолов. Но эти идолы, они не появились просто так. Эти идолы появились, потому что там было много идолопоклонников. То есть, другими словами, духовная атмосфера очень была печальная. Поэтому и Павел говорит, что, знаете, будут люди отходить от веры, будут вникать до учениям бесовским. На самом деле, очень страшный город был. Очень страшный. И вот Павел, он учит Тимофея. Дух ясно говорит. И он говорит вот эту главу. И в конце он завершает тем, говорит, вникай в себя, вникай в учение, занимайся сим постоянно. Да? Таким образом ты спасешь себя и слушающих тебя. Но кто-то скажет, ну, Тимофей пастор, вот ему и нужно. Но дело в том, что это не только ему нужно. Это нужно каждому из нас. Абсолютно каждому из нас, чтобы спасти себя и спасти слушающих. Но сегодня я хотел бы закончить эту проповедь, потому что кто-то может сказать, ну, я никакое служение церкви не несу. Да я вообще никому не говорю Евангелие, и кого мне учить? Знаете, вы, если так думаете, то очень большая ошибка и очень большое заблуждение. Если мы посмотрим сейчас на реалии нашей жизни, то каждый человек в этом зале, наверное, желает, больше всего он желает, чтобы его слушались кто? Дети. Огромное желание каждого родителя, чтобы его слушали его собственные дети. Но что интересно, вот самая большая проблема в семье – дети не слушаются. Знаете, иногда бывает так, что дети, вернее, родители учат тому, чему их собственные родители научили. И это большая ошибка, потому что если это не соответствует Священному Писанию, то те проблемы, которые были в твоей жизни, они могут оказаться и в жизни детей. И очень часто дети, как они проявляют непослушание? Потому что они думают, что родители устарели. Они говорят, ну вы жили в то время, а мы живем в новое время, и поэтому вы меня не понимаете. Да? Если мы будем учить их относительно тому, чему нас учили, то эта проблема возникнет и у нас. Но когда мы будем учить их на основании Священного Писания, даже если этому нас не учили, но Священное Писание, оно всегда будет актуально, будет всегда современно и всегда будет важно. Поэтому нам очень важно, чтобы мы учили тому, чему учит Священное Писание. И поэтому нам необходимо прежде всего самому научиться. Но наше желание, чтобы послушание, например, да, некоторые говорят, ну вот ты, пастор, проповедуешь, но наше же право принять или не принять. Я говорю, конечно же, право ваше. Но в зависимости, насколько вы это применяете, насколько это будет работать в вашей жизни. По отношению к детей, с детьми я совершенно по-другому. Я с ними ругаюсь дома. Я на них дома даже кричу, чтобы они повиновались. Они слушаются, иногда не слушаются, по-разному бывает. Но, другими словами, я прилагаю усилия, чтобы они послушались. Почему? Потому что я хочу, чтобы они, знаете, потому что сердце родительское, оно хочет лучшего для ребенка. Вы согласны? Хотя дети на самом деле вначале этого не понимают. Они считают, что их ограничивают, им что-то запрещают. Но желание каждого родителя, чтобы дети были послушны. Но мудро, чтобы наши желания, они чтобы были послушны не просто нам, как родителям, а были послушны Священному Писанию, чему мы учим их. Почему сегодня я об этом говорю? Потому что есть очень замечательный стих, да? Если мы посмотрим второе послание Тимофея, смотрите, Павел также Тимофею говорит в первой главе второго послания. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Вот смотрите, Павел, он говорит Тимофею, «Я привожу на память нелицемерную веру». Что значит нелицемерную? Она не была такой внешней, да? Она была настоящая вера. Она была в бабушке его, она была в матери. И Павел говорит, я уверен, что она в тебе. Получается, что Тимофей, он в каком поколении верующий? В третьем поколении. И получается, что он уже в таком молодом возрасте, он уже пастор большой церкви. Давайте мы сейчас посмотрим один удивительный стих. Я его вчера читал, и мне очень понравился он. Притча 17 глава, 6 стих. «Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей, родителей их». Вот вторая часть очень, знаете, простая и очень понятная. Тут написано «слава детей» – это родители их. То есть родители, они очень, знаете, иногда, вернее, дети, они гордятся своими родителями. Если их родители, они успешные, если они видные, да. Но сегодня я хочу говорить о духовных принципах, то есть относительно верующих родителей. То есть, вот, знаете, если родители верующие, то детям не стыдно за них. Знаете, может быть, дети даже могут гордиться своими родителями. Они могут радоваться, что у них такие родители. Но давайте мы сегодня посмотрим на первую часть этого стиха. В Библии написано, что венец стариков, тут написано кто? Сыновья сыновей. Очень интересный момент. Смотрите, нам очень важно, чтобы мы не останавливались на том, что достигли наши дети. Что такое венец? Венец – это такая, думаю, высшая награда. Это высшее достижение. Старики – это уже такой преклонный возраст. Это тот возраст, когда человек, наверное, должен уже делать определенные выводы и видеть итоги своей жизни, вот именно старость. И вот Писание говорит, что венец стариков – сыновья сыновей. Знаете, твои дети, они могут быть по милости Бога, находиться под благословением из-за благочестивых родителей. Но очень важно, чтобы ты мог смотреть не только на детей и делать вывод, какой ты верующий, но научаться смотреть на внуков. То есть, чему научили ваши дети своих детей? Понимаете, о чем я говорю? Не чему вы научили своих детей, а чему ваши дети научили своих детей. Вот это и есть показатель, насколько ты человек, который знаешь Бога. Это показатель, насколько твои дети находятся, на какой глубине в отношении с Богом. Нам очень важно, чтобы мы не радовались только, что наши дети находятся в благодати и по милости Бога из-за нашей веры. Они находятся под благословением и милостью Бога. Чтобы для них не было, знаете, вот христианство таким поверхностным, и знание Священного Писания только так на плаву. Если мы хотим, чтобы действительно мы получили венец и были на самом деле оценены Богом, нам очень важно, чтобы наши дети, они в отношении с Богом еще были глубже, чем мы. Чтобы они научались вникать в себя и в учение больше, чем мы. И достигли не то, что мы достигаем по отношению воспитания наших детей, но когда наши дети будут воспитывать своих детей, мы увидим тот результат, как мы знаем себя и как мы знаем Бога. Понимаете, о чем я говорю? Конечно, это сложно, но это возможно. И мы видим, что здесь не просто так написано, что Павел говорит, Я вспоминаю, знаете, веру, которая была в твоей бабушке Лаиде и твоей матери Евнике. Но он говорит, ну я уверен в тебе. Он не знает, какая вера у Тимофея, но он говорит, я уверен в тебе. Почему? Потому что он знает его мать, какая она была. Он знает, какая была его бабушка. И поэтому у Тимофея открыты все дороги, все двери для того, чтобы стать человеком, который спасает себя и спасает слушающих его. Но я верю, что это было послание, написано в Библии, для того, чтобы через Священное Писание мы могли заглянуть на свою жизнь. От того, что люди посмотрят на тебя внешне и скажут что-то хорошее или плохое, это не изменит твою нынешнюю жизнь, тем более вечность. Но то, что Бог скажет, то, что есть внутри тебя, это очень сильно может повлиять на то, что будет происходить в твоей жизни сейчас, особенно в вечной жизни. И не только в тебе, но и в другом поколении, в детях твоих и детей детей твоих. И, возможно, сегодня у кого-то, может быть, еще нет детей. Тем более, может быть, еще кто-то не видит и своих внуков. Но сегодня, глядя на свою жизнь, и через взгляд на Священное Писание, ты можешь увидеть на самом деле то, что происходит в твоей жизни. Как это видит Бог. И у тебя есть возможность что-то скорректировать, чтобы в будущем был порядок. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что и сегодня вновь Ты даешь нам это замечательное время, когда мы можем просто отделить это время, чтобы вникать в себя и вникать в учение. Господи, даруй нам мудрости и решения, чтобы нам заниматься Священным Писанием не только во время служения и богослужения через слушание проповедника, но чтобы мы научились, Господь, вникать в Священное Писание и получать откровение от Святого Духа. Помоги, Господь, чтобы каждый день мы могли формировать себе действительно людей, верующих в Тебя, чтобы однажды Ты просто из нас сотворил духовный храм живущего живого Бога. Чтобы это была церковь на этой земле, чтобы врата ада не имели никакой власти, никакой силы, но чтобы она привлекала многих неверующих людей, и чтобы, приходя в Твою церковь, люди получали спасение. Спасибо Тебе за эту возможность. Мы славим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.